Российская летопись.
В эфире 102-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске Великий Новгород вошел в состав единого Великого Московского княжества. Антироссийский заговор 1815 года. Станиславский, МХТ и Сталин. 15 января 1478 года в царствовании государя всея Руси Ивана III господин Великий Новгород вошел в состав единого Великого Московского княжества. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Это стало победой центростремительных сил над старыми центробежными. Россия создавалась долго, в течение столетий расширяясь до пределов своего естественного геополитического пространства. Но, следует отметить, русская колонизация всегда имела довольно мирный характер. Она не знала ни истребления покоренных народов, ни изгнания их с исконных территорий, ни превращения их в рабов, ни принудительной языковой и культурной ассимиляции. Британские военные завоевания по всему миру, германская колонизация Прибалтики, деятельность конкистадоров в Латинской Америке и колонистов в Северной Америке – ничего похожего на Руси и в заводе не было. Мирными были и последствия падения господина Великого Новгорода. Ни казни заложников, ни грабежи, ни насилия. Более того, великий князь Иоанн III запретил обращаться с новгородцами как с пленниками. Такое отношение к побежденным для Средневековья явление редкое. Например, в ноябре 1467 года Карл Смелый, герцог Бургундии, совсем иначе распорядился судьбой капитулировавшего перед ним Льежа. Он казнил всех заложников и приказал снести городские стены и башни. Льеж содрогнулся от насилия. Вот уж воистину горе побежденным. Разное поведение двух современников – Иоанна III и Карла Смелого – по отношению к побежденным. Это отображение двух различных мировоззрений. Карлом владела прежде всего жажда личной славы. Герцогу Бургундскому была глубоко безразлична судьба капитулировавшего Льежа. Переступая через их трупы, этот идеализированный позднее честолюбец тянулся окровавленными руками к королевской короне. Иное дело великий князь Иоанн III. Он был законным и наследственным государем всея Руси, и ликвидация новгородской вольности была ему необходима во имя объединения русского государства.
Нынешняя общественная мысль иногда рассматривает Новгородскую республику как неудачную, к крайнему сожалению, попытку установить на Руси демократический строй. Дескать, грубая рука восточно-московского деспотизма уничтожила эти попытки. Вечу не быть, колоколу не быть, а быть Новгороду в воле князей московских. Однако никакой демократии в Новгороде не было. Там всем заправляла феодально-торговая аристократия. Новгород был построен по ганзейскому принципу. Государство как торговый дом, а правительство как правление акционерного общества. И самые богатые люди Новгорода – это акционеры, избирающие правление во имя своих интересов. Именно эти узкокорпоративные интересы и отстаивала идеализированная позднее Марфа-посадница, Марфа-борецкая. Что касается Вечи, один из современных исследователей верно заметил: по сути своей Вечи – это оформление в волю народа, воли боярства. Вечи – это наиболее разумный компромисс между элитой и чернью, когда чернь наивно полагает, что она правит, и этим, в принципе, ограничивается ее участие в делах государственных. А элита, опираясь на ясно выраженную и созданную волю народа, правит, уже опираясь на нее. Еще замечу одну любопытную особенность Вечи, главного символа новгородской демократии. На нем решения одобрялись голосом, в буквальном смысле, то есть кто кого переорет. В общем, новгородская демократия зависела еще и от силы голосовых связок. Но это еще не гарантировало победу. Если принятое решение не устраивало какую-то значительную часть горожан, то они организовывали альтернативные вечи и уже там орали. А порой решение в буквальном смысле выбивалось. Был такой простой и надежный способ. Сходились граждане стенка на стенку, обычно на мосту через Волхов, и кулаками доказывали правильность своего решения. Но и это еще не гарантировало претворение в жизнь принятого таким «демократическим» в кавычках способом решения. Были еще у республики «золотые пояса», «совет господ» наподобие верхней палаты парламента. Нижняя палата кулаками выбивала нужное решение, а верхняя, сенат, судила-дорядила, насколько хорошо для их карманов принятое решение. А ведь еще был и призванный князь, и он, как всякий правитель, являлся третейским судьей. Свобода голосования предполагает свободу выбора. Однако, как видно из всего вышеизложенного, в Новгородской республике она была сильно ограничена. Как, скажем, сейчас она ограничена в США монополией двух «не» партий. Зато и в Древнем Новгороде, и в современной Америке все демократические нормы и процедуры строго соблюдались. Стоит отметить еще одну особенность Новгорода. Завоеванные республикой территории не присоединялись к метрополии, как в Москве, не входили равноправной частью в состав государства. Для Новгорода вятские и бежецкие земли оставались только колониями, из которых извлекалась прибыль. А присоединенные к Москве, а потом и к Российской империи земли и их население всегда имели те же права, что и все остальные. И великорусский бурлак, и бакинский торговец пахлавой, и среднеазиатский хлопкороб. Один публицист в начале 20 века верно подметил одно коренное отличие двух империй – российской и британской. Он писал: «В России было меньше свобод, чем в Британии, но в Российской империи они были для всех, а в Британской империи только для британцев». И поэтому неудивительно, что новгородские низы предали свою аристократию в битве с московским войском при Шелоне и перешли на сторону великого князя Ивана III. Историк Ключевский напишет: «В минуту последней решительной борьбы Новгорода за свою вольность не только Псков и Вятка, но и Двинская земля не оказали ему никакой поддержки или даже послали свои полки против него на помощь Москве». Значит, все материальные предпосылки могущества новгородской демократии не дали ничего. Победила нищая по тем временам монархическая Москва. Почему? Ответ на этот вопрос в глубинах понятия смысла любого государственного строительства. И он заключается в простой истине. Человеческая история идет от Кривичей и Дреговичей к Москве, а не наоборот. И всякий сепаратизм есть объективно реакционное явление. Эта утопия полагает, что весь ход человеческой истории от пещерного человека через племя, нацию, государству, империи можно обратить вспять. Поэтому, если так можно выразиться, правда Москвы была дальновиднее и мудрее правды Новгорода. Историк Лев Николаевич Гумилев назвал бы это победой московской пассионарности. И итогом этого стало то, что русский город Новгород был окончательно присоединен к Великому Московскому княжеству. Вечевой колокол Новгорода, символ Боярской республики, был отвезен в Москву, и там, в самом сердце России, вместе с другими колоколами, начал отбивать новое историческое время. 3 января 1815 года на Венском конгрессе между дипломатами Британии, Австрийской империи и Франции был заключен тайный договор, направленный против России.
О нем стало известно случайно. Этот документ обнаружил Наполеон в одной из папок Королевского министерства иностранных дел, когда во время 100 дней вернулся в Париж. Король Людовик XVIII, видно, позабыл взять эту весомую улику с собой. Бонапарт переслал договор Александру I через русскую миссию в Париже, в Вену, где проходил конгресс. Он надеялся, что это внесет раскол в ряды антинаполеоновской коалиции. Частично корсиканец достиг своей цели. Александр I, давно уже подозревавший своих союзников, или, как сейчас говорят, партнеров в вероломстве, впадает в неистовый гнев, но быстро овладевает собой. Призывает Меттерниха и спрашивает, известен ли ему сей опус. Австрийский глава МИД онемел от страха, но император говорит, что сейчас не время вникать в дипломатические каверзы, союзники должны еще теснее сплотиться для борьбы с узурпатором, и бросает документ в зажженный камин. А королю Баварии, который поспешил прийти к русскому императору с извинениями, Александр сказал: «Вас завлекли, забудем об этом». Кратко о сути разногласий, которые привели к тому, что союзники России, которая, собственно, и победила Наполеона, стали сколачивать антирусский союз. На Венском конгрессе, который проходил как раз в то время, когда Наполеон благополучно бежал с Эльбы, Британия и Австрия выступали резко против того, чтобы польское королевство вошло в состав Российской империи. С другой стороны, Лондон, Вена и Париж выступали и категорически против присоединения Саксонии к Пруссии. Александр I называл саксонского короля изменником, говорил, что отправит его чуть ли не в Сибирь. И было за что. Но император еще не знал, что число изменников не ограничивается саксонским королем. Впрочем, он сумел на корню задушить антирусскую интригу. Это помогла его мудрость и Наполеон, вернувшийся на трон. Те же британцы с австрийцами прекрасно понимали, что без России им не справиться с корсиканцем. Это доказала вся предыдущая история наполеоновских войн. В итоге Россия получила Польшу, а Саксония осталась независимым государством.
Все это напоминает события Второй мировой войны. Вся тяжесть борьбы с врагом ложится на Россию, а плодами этой победы пытаются воспользоваться другие. Англосаксы вообще обладают периферическим зрением. В том смысле, что им кажется, что именно периферии и есть самое важное. Россия действует всегда на главном направлении, что с Наполеоном, что с Гитлером. Англосаксы же воюют в Испании, в колониях, на севере Африки, в Юго-Восточной Азии, на Тихом океане. Если говорить серьезно и называть вещи своими именами, то там, кроме мышиной возни, ничего не происходило и произойти не могло. Но потом, когда враг окончательно сломлен русскими, вот эти мелкие победные периферические писки англосаксами выдаются за главные события войны. Битва при Марианских островах, при Импхале. Как все это пышно, красиво и экзотично звучит. Это вам не какая-то битва за Берлин. Еще с полей сражений не убраны все тела павших, а англосаксы уже вовсю плетут антироссийские заговоры. Почти сразу после окончания Второй мировой войны американцы всерьез разрабатывали план ядерной бомбардировки крупнейших советских городов. И тут дело даже не в каком-то особом коварстве англосаксов, хотя, конечно, и не без этого. Тут сложнее. Для них принцип Никколо Макиавелли или Лойолы, или Эскобара и Мендозы, они друг дружку стоят, что цель оправдывает средства, возведен в аксиому. А аксиоматическое мышление страшно уже само по себе. Помните, у Толстого генерал Пфуль наивно, но убедительно говорит: «Эрсте колонна марширт, цвайте колонна марширт». Это смешно, если не понимать, что колонна – это тысячи людей, которых этот туповатый педант обрекает на смерть только потому, что не понимает главного. Военная теория и практика – это совершенно две разные вещи. А ведь казалось, что великий Суворов это всем доказал итальянским и швейцарским походами. Не так давно президент Болгарии Румен Радев благодарил страны Евросоюза за помощь в освобождении страны от пятивекового османского ига, которое произошло 3 марта 1878 года в результате разгрома турецких войск русской армии. «Мы не забудем ту помощь, которую оказали нам немцы, французы, португальцы, голландцы, финны, латыши, литовцы и эстонцы. Это праздник не только для Болгарии, а для всего Евросоюза и НАТО», – радостно вещал Радев. Какие финны, прибалты? У них даже не было тогда своей собственной государственности. А как в этот список затесались португальцы, мне вообще непонятно. Неужто это именно они и прочие натовцы выдержали оборону Шипки? Исходя из слов болгарского президента, можно предположить и такое. Этот пассаж Радева остался бы просто курьезом, если бы не одно «но». Продолжается целенаправленное переписывание истории. Продолжается информационная война против России. Немецкий поэт Фридрих фон Хагедорн как-то посетовал. «Люди говорят, уходит время. Время говорит, уходят люди». А в нашей истории получается, что и время вроде бы остановилось, да и люди вы вроде бы одни и те же, какие-то скучные, неинтересные вчерашние лица. И потом все-таки поставлю точки над «и». Вы всерьез верите, что весь нынешний сыр-бор из-за Украины? Если вы в это действительно верите, то позвольте вам пожелать дальнейшего счастливого неведения. 7 января 1863 года в Москве родился Константин Сергеевич Станиславский. Он происходил из известного и богатого рода купцов Алексеевых. Но вместо того, чтобы стать коммерсантом, Станиславский всю свою жизнь посвятил театру, МХАТу.
3 июля 1897 года в результате многочасовых обсуждений в ресторане «Славянский базар» Станиславский и Немирович Данченко решили создать народный театр, ныне известный под аббревиатурой МХАТ. Ресторан этот находился на Никольской. Здание сохранилось, но большая часть помещений, в которых располагался ресторан, ныне находится в руинированном состоянии. Владимир Алексеевич Гиляровский в книге «Москва и москвичи» так описал этот храм русской кухни. «Фишенебельный славянский базар с дорогими номерами, где останавливались петербургские министры и сибирские золотопромышленники и степные помещики, владельцы сотен тысяч десятин земли и аферисты и петербургские шулера, устраивавшие картежные игры в 20-рублевых номерах».
Инициатором встречи двух театральных деятелей выступил Немирович Данченко. Станиславский потом вспоминал: «Переговоры длились без перерыва 18 часов. Мировая конференция народов не обсуждает своих важных государственных вопросов с такой точностью, с какой мы обсуждали тогда основы будущего дела. Было решено, что мы создаем народный театр, приблизительно с теми же задачами и в тех планах, как мечтал Островский. Подробно рассматривался состав труппы будущего театра. В протокол было записано: литературное вето принадлежит Немировичу Данченко, художественное – Станиславскому. Театр должен был быть общедоступным. Это тогда означало, что билеты в него будут дешевыми. Значит, нужны будут спонсоры, чтобы окупать столь дорогостоящее предприятие. Искусство требует жертв. Спонсоры, слава богу, нашлись достаточно легко. Среди них знаменитый Сава Морозов, нефтепромышленник Николай Тарасов. Художественно-общедоступный театр открылся 26 октября 1898 года постановкой трагедии Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович». А 17 декабря того же года состоялась премьера «Чеховской чайки». Революция не сильно повлияла на театр, просто изменился репертуар.
В 1928 году, выступая на МХАТовском юбилее, Станиславский поблагодарил правительство за то, что старикам МХАТа не пришлось быстро перекрашиваться в красный цвет, что им дали возможность естественно эволюционировать, органически врастая в новую жизнь. Политпросвет не давал разрешения на постановку пьесы Булгакова «Дни Турбиных». Сталин, узнав об этом, заинтересовался. Ему устроили в МХАТе закрытый просмотр. Кроме вождя в ложах сидели другие руководители партии и правительства. А в зале партапарадчики рангом пониже. Сталин во время спектакля молчал, и зал безмолвствовал. А после окончания пьесы вождь подошел к барьеру ложи, оглядел растерянных присутствующих, которые не знали, что делать, свистеть или аплодировать, выдержал театральную паузу, почти по Станиславскому, а потом зааплодировал. В зале немедленно вспыхнули бурные аплодисменты, переходящие в овацию.
В правительственном кабинете при ложе был накрыт стол. Фрукты, вино, конфеты. Подняв бокал с вином, Сталин обратился к Станиславскому. Скажите, Константин Сергеевич, сколь часто наши неучи из политпросвета мешают вам, выдающимся русским художникам? Простите, не понял. Сталин пояснил: вам же приходится создавать спектакли политическим недорослям, далеким от искусства. Вас контролируют невежды из охранительных ведомств, которые только и умеют, что тащить и не пущать. Вот меня и волнует, очень ли мешают вам творить эти проходимцы? Станиславский придвинулся к вождю и прошептал: Иосиф Виссарионович, тише, здесь же кругом ГПУ. Сталин расхохотался.
Станиславский стал главным персонажем неоконченного булгаковского театрального романа под именем Ивана Васильевича. Герой романа, а Булгаков, собственно, рассказывает собственную автобиографию, принес пьесу в театр. Максудов Булгаков так описывает первую встречу с отцом-основателем независимого театра. Он был точно такой же, как на портрете, только немножко свежее и моложе. Черные его, чуть тронутые проседью усы, были прекрасно подкручены. На груди на золотой цепи висел лорнет. Иван Васильевич поразил меня очаровательностью своей улыбки. Пройдет час-другой, и Максудов увидит другого Ивана Васильевича. Улыбка постепенно сползла с его лица, и я вдруг увидел, что глаза у него совсем не ласковые.
Иван Васильевич, не переносивший выстрелов на сцене, пытался заменить в пьесе Максудова Булгакова револьвера на кинжалы. Мало того, Иван Васильевич потребовал, чтобы молодую героиню, сестру, превратили в мать. И по окончании чтения заявил автору, что теперь вам надо начать работать над этим материалом. Поражало Булгакова и применение на практике знаменитой системы Станиславского. Иван Васильевич, 55 лет занимающийся режиссерской работой, изобрел широко известную и, по общему мнению, гениальную теорию о том, как актер должен был подготовлять свою роль. Я ни одной минуты не сомневаюсь в том, что теория была действительно гениальна, но меня привело в отчаяние применение этой теории на практике. Я усомнился в теории Ивана Васильевича. Да, это страшно выговорить, но это так. Эта система не была, очевидно, приложима к моей пьесе, а, пожалуй, была и вредна ей. И еще о системе Станиславского глазами Максудова-Булгакова. Иван Васильевич, подбодряя выходивших на сцену и плохо зная в лицо новых поступивших в этом году в подсобляющий состав, вовлек в сочинение воздушного письма юного вихрастого бутафора, мыкавшегося с краю сцены. «А вам что же?» – закричал Иван Васильевич. «Вам отдельное приглашение присылать?» Бутафор уселся на стул и стал вместе со всеми писать в воздухе и поливать на пальцы. По-моему, он делал это не хуже других, но при этом как-то сконфуженно улыбался и был красен. Это вызвало окрик Ивана Васильевича. «А это что за весельчак с краю? Как его фамилия? Он, может быть, в цирк хочет поступить? Что за несерьезность?» «Бутафор он! Бутафор Иван Васильевич!» – застонал Фома. А Иван Васильевич утих, а бутафора выпустили с миром. Но надо отдать должное Константину Сергеевичу. Со времени он признал не только безусловный драматургический дар Михаила Афанасьевича, но и его режиссерский и даже актерский талант. Булгаков взял эпиграфом к театральному роману слова Иоанна Златоуста из «Послания к римлянам», от которых потом отказался. «Коему жда по делу его, каждому по делам его».
В театральном романе выведены и многие известные актеры МХАТа: Качалов, Лужский, Станицын, Лилина, Книпер, Чехова, Хмелев, Яшин, а также советские литераторы: Алексей Толстой, Пельняк, Катаев, Кершон. Сохранился рассказ вдовы Булгакова Елены Сергеевны о предполагавшемся окончании романа. Булгаков хотел изобразить взвинченную, нервозную обстановку первого представления. Стычки в зале и за кулисами врагов и почитателей дебютанта. И вот премьера позади. Пренебрежительные, оскорбительные отзывы театральной прессы глубоко ранят Максудова. На него накатывает острый приступ меланхолии, нежелание жить. Он едет в город своей юности, конечно же, Киев. Простившись с городом, герой бросается головой вниз с цепного моста, оставляя письмо, которым начат роман.
И вот что любопытно. В момент создания театрального романа «Цепного моста в Киеве», с которого якобы бросился главный герой, уже не существовало. Это ставит под сомнение слова рассказчика, от лица которого написан пролог. Таким образом, само опровержение рассказанной Максудовым истории. Самоубийца никакого отношения ни к драматургии, ни к театрам никогда в жизни не имел, приобретает оттенок мистификации. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».